Радиорубка. Будет жарко.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и в других городах вещания. И пришло время в прямом эфире сразиться, высказать свои аргументы, привести определенные факты. Но отправной точкой для нашего сегодняшнего спора будет резонансное преступление. Вот так вот получилось, что лето у нас началось с трагедии убийства бывшего спецназовца Никиты Белянкина. Он вступился за двух мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в сердце. Никиту похоронили. По самым скромным подсчетам, на его похоронах присутствовали более тысячи людей, а это значит, что равнодушными к этой трагедии многие не остались. Но и тут же возник ряд вопросов, которые, может быть, где-то там находятся не на первом плане, когда нет такого информационного фона, и тут же всплывают на поверхность, когда он появляется. Сегодня в нашей студии доцент финансового университета Геворг Мирзаян. Геворг, здравствуйте.
Здравствуйте.
И публицист Сергей Мардан ответит на вопрос... Есть ли у преступления национальности? Я объясню. Дело в том, что нашу сегодняшнюю радиорубку спровоцировал, ну, можно и так сказать, не только это резонансное преступление, но и колонка на сайте kp.ru Сергея, который высказал свое отношение к этому преступлению. Сергей, в чем посыл?
Да, там не было, собственно, никакого посыла. Это был, в общем, такой эмоциональный месседж, который я сформулировал так, как я его чувствовал. А, собственно, статистика, которую показывают паблики, комсомолки в Фейсбуке, ВКонтакте и сайт «Комсомольской правды», он, собственно, показал, что вот этот вот эмоциональный посыл, то, о чем думаю я, об этом думают все на самом деле. Вот, потому что резонанс конкретно по этой статье он был примерно в 20 раз выше, чем по обычной публикации «Комсомолки». Сводить его к тому, там, к простой констатации, придуманной еще в начале 90-х годов, есть ли у преступления национальность, ну, окей, хорошо, можем свести его к этой констатации. Да, конечно же, есть. Вот, то есть это можно там хоть 150 раз отвергать, говорить, что нет, вот, все люди одинаковые, один мерзавец убил другого честного человека, но общество воспринимает это по-другому. Вот, это вполне себе общественная, социальная проблема, которую совершенно глупо, не то что глупо, это преступно игнорировать.
Итак, это было мнение публициста Сергея Мардана. Геворг, пожалуйста, вам
слово. Смотрите, во-первых, у преступника всегда есть имя, национальность, возраст, пол, фамилия и так далее. С этим никто из меняемых людей, думаю, спорить не будет. Прежде чем начать, конечно, выражаем соболезнования семье погибшего человека, который вступился, исходя из личных побуждений, в столкновение, скажем так, двух групп людей, и та, эта группа была виновата в конфликте, а пострадал в итоге он сам. Это, конечно, большая трагедия. Но не меньшая все-таки трагедия то, что отдельные граждане и неграждане на этом событии трагическом открыто пиарятся и позволяют себе выражать мысли, которые в приличном обществе не должны выражаться теми словами, которые есть. Я журналист, я не пою арии, по крайней мере, публично, потому что я понимаю, что я это делать не умею. Я не танцую твист, потому что я это делать не умею. Я умею писать тексты. Я могу научиться сначала танцевать твист, потом как бы этим заниматься. Я могу, в принципе, тоже выйти на улицу это сделать. Все надо мной посмеются, но ничего страшного не будет. Да? Ну, подумаешь, вон какой-то танцует. Но если я, не умея, положим, лечить раны, пойду и сделаю человеку операцию на сердце, и он умрет, я буду виноват, потому что я влез в то, что я не знаю, и из-за этого пострадали люди. То же самое журналистика. Нельзя писать тексты, если ты не умеешь это делать. Нельзя писать тексты, если ты не умеешь выражать правильно свои мысли.
То есть, насколько я понимаю, эти слова вы адресуете Сергею.
Да, естественно,
Сергею.
Естественно,
пожалуйста,
потому можем напрямую. Что в тексте этом, в принципе, ну, процентов на 50, наверное, есть некоторые правильные мысли. Я не спорю. И про... Хотя, опять же, эксперт не до конца в курсе проблемы, но он сам сказал, он высказывает свое поверхностное эмоциональное мнение, имеет право, согласен, но не со страницы второго по рейтингам издания в России, по цитируемости, потому что фразы из серии, что «стаи пришельцев бродят по просторам Святой Руси, как бродили степняки», «в одиночестве пришелец – это карикатурное мимино», ну и так далее. Понимаете, эти вещи, так нельзя говорить об этой проблеме. Это проблема межнационального единства, это проблема очень острая, и более того, эту проблему очень активно используют, в том числе и террористы. Вы не думали, в чем один из смыслов терактов ИГ, которые делали в Западной Европе, то, как они это делали, демонстративно подчеркивая исламский характер? Смысл как раз был в том, чтобы разделить общество по этническому принципу. Ну, например, да, вот условно говорю, возьмем Францию для примера. Во Франции огромная арабская община. значительная часть этих арабов, значительная часть, они интегрированы уже глубоко в французскую жизнь. Они, по сути, французы. Мы говорим мы говорим о гражданской нации как таковой. Все приличные государства, в том числе и Россия, переходят от национального государства к гражданскому. Условно говоря, россияне это выше, чем русские, татары, армяне и так далее. Но чем эти ребята занимаются? Эти ребята намеренно подчеркивают исламский характер своих терактов, чтобы ультраправые в Европе встали и сказали, во всем виноваты мусульмане, чтобы по принципу свой-чужой разделить общество, и чтобы мусульмане, интегрированные, законопослушные, которых начали бы дискриминировать по их национальному или их этническому, или религиозному принципу, сколачивались вот в эти назад мусульманские общинки, опускались назад по уровню развития до этического или религиозного фактора, с уровня гражданского общества. Ровно тем же самым занимаются наши нацики или ультранационалисты в России на отдельных ресурсах, типа «Спутника» и «Погрома» и тому подобное. В общем-то,
Сергей, вы приемлете эти претензии, которые Георгий
Кутков... Увидеть такое на сайте КП, это было, конечно, для меня удивление.
Пожалуйста, Сергей, что
вы говорите, дистиллированный телевизионный мусор, который ничего не значит. Вот, к чему вы приплели сюда Европу, я вообще не понимаю.
Пример.
Но, окей, я отвечу вам и про Европу. В исламе национальность вообще не имеет никакого значения. Это прямо тема, если не табуирована, то является просто признаком очень плохого воспитания и образования. Есть мусульмане... Национальность не имеет значения. Так называемый это иорданец или египтянин, это не имеет никакого значения. Именно поэтому мусульманский фактор – это очень большая проблема в Западной Европе. Назовите его исламский, это не имеет никакого значения. Русский язык, он многозначен. Я вообще писал о другом. Я не коснулся никакой религиозной темы. У нас проблема именно национальная. Говорить, что ее нет, выйдите на улицу, спросите любого человека. Это проблема? Можете поехать на север Москвы, где возникли гетто. Это проблема? Да, это проблема. Людям комфортно там жить? Нет, людям там некомфортно жить. А знаете, по какой причине некомфортно? Потому что общество с доминирующим этносом, оно либо может переварить некое количество приезжих мигрантов, ассимилировать их, окей, для начала провести акультурацию, либо не может. То количество приезжих, которые сейчас есть в больших городах, даже Москва не в состоянии переварить. Сегодня в Москве 900 тысяч гастарбайтеров мусульман. Это не просто много, это за гранью много. Это большая проблема. Это вызывает дискомфорт у людей, которые здесь живут в первом, втором, в десятом поколении. Можно до бесконечности это игнорировать. Посмотрим, как это отразится на следующих мэрских выборах.
Георг, что хотел сказать?
Так, во-первых, не надо мне рассказывать сказки про гетто. Я живу рядом с теплым станом, я знаю, что это такое. А в России как таковых... Так,
простите, а гетто-то есть или нет?
Нет.
В итоге, сейчас...
В гетто нет как таковых.
Да вы не знаете, что такое гетто. Если вы говорите, что теплый стан – это гетто, поезжайте, да, где общежитие взяла, увидите гетто.
Это сегменты, скажем так, города, да, квартал, ну, французские гетто возьмем, да, где люди живут исключительно по своим внутренним законам, вплоть до законов шариата, куда полиция не суется в принципе, и которые живут, исходя из своих, еще раз говорю, внутренних регулятивных норм.
То есть Черкизон был гетто, проще говоря?
Зоны уже нету.
Нет, я спрашиваю,
когда-то
был
да,
гетто.
Безусловно, его разогнали именно поэтому, потому что это было гетто. Для Москвы это неприемлемо, как и для России. У нас не должно быть никаких гетто.
Россия... Рынок садовод – это гетто?
Рынок садовод отчасти да, хотя там более-менее порядок, условный порядок есть. Хотя не тот, конечно, который мы бы хотели иметь. Я тоже как бы прекрасно
Юго-Восток понимаю,
что,
это
происходит
гетто?
Что происходит на садоводе. Нет, конечно. Значит, теперь еще раз. Основная моя претензия по статье даже не в том, что автор не в курсе материала. Ну ладно, многие у нас не в курсе материала. Моя претензия по статье по языку. Так как это описывается. Мимино, пришельцы и тому подобные вещи. В приличных изданиях такого не должно быть. Теперь переходим конкретно
Простите,
по ассимиляции.
Простите, вас тональность какая-то?
Конечно.
Тональность, пренебрежительная,
нужно
да? Или какая?
Работать.
Послушайте,
если
вы на телевидении выступаете, что вы говорите о приличных изданиях? На телевидении неприлично работать.
Какую-то, это вы так думаете.
Это так и есть.
Если вам завидно, идите попробуйте тоже поработать. Значит, про ассимиляцию, да, безусловно. В обществах должна проходить ассимиляция людей, которые приезжают. Ассимиляция проходит на основе закона. У нас есть законы Российской Федерации. Универсальное правило. Неважно кто, ты армянин, русский, без разницы. Все должны быть равны перед законом. У нас есть такая проблема, что не все равны? Да, безусловно, есть. У нас полиция работает не очень хорошо? Да, безусловно, не очень хорошо. Но это не значит, что у нас, еще раз, гетто. Давайте не преувеличивать проблемы от их незнания. Второй момент. По поводу гастарбайтеров, которые живут в Москве. Давайте берем по Москве, да, конкретно. В Москве действительно живет очень много гастарбайтеров, ну, где-то порядка миллиона. И действительно, многим, благодаря как раз вот таким авторам, которые не умеют работать со словом, многим кажется, что эти гастарбайтеры, ну, вообще огромную проблему, совершают огромное количество преступности и так далее. Я не поленился зайти на сайт Генпрокуратуры и посмотреть, ну, хотя бы приблизительные данные по зарегистрированному количеству преступлений. В России, в Москве за 2018 год 140 тысяч преступлений, из которых чуть менее 7 тысяч, то есть это получается где-то в районе 3 с копейками процентов, да, ну плюс-минус, совершили иностранцы в целом. Иностранцы в целом, из которых, да, безусловно, ну, процентов 90% это граждане стран СНГ. То есть, в принципе, количество преступлений, совершенных мигрантами, пропорционально количеству мигрантов, которые живут в Москве относительно населения Москвы. Но, еще заметьте, это же большинство преступлений – это нарушение миграционного законодательства. Это не тяжкие, особо тяжкие, не воровство и так далее. Это нарушение миграционного законодательства.
Да, я прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого продолжат наши спорщики, а это публицист Сергей Мардан и доцент финансового университета Геворг Мирзаян, выяснять отношения. Один написал статью, другой уловил в ней некие оскорбления определенных групп людей. И вот сегодня мы пытаемся понять, а есть ли у преступления национальность.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92.3 FM. Кемерово, 89.8 FM. Владивосток, 90.4 FM. Москва, 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
В студии публицист Сергей Мардан и доцент финансового университета Геворг Мирзаян. Есть ли у преступления национальность? Громкое, да, резонансное преступление убийцы Никиты Белянкина. Сейчас убийца задержан. Находится сейчас в, ну, скажем так, да, органах, которые будут заниматься далее их судьбой. Но, тем не менее, преступление весьма резонансное. И мы сегодня пытаемся найти ответ на вопрос, так ли важно, кто убийца, есть ли у преступления национальность.
И да, еще, Геворг, да, пожалуйста. Один очень важный вопрос. Люди, которые, так сказать, пишут так называемые статьи на эту тему, они часто путают, и не только у нас в России на самом деле, два момента, они путают внутреннюю миграцию и внешнюю миграцию.
Георг, а можно вас попросить? Вот, да, перед вами сидит Сергей. Конечно. Вот можно к нему прям напрямую? Вот вы, Сергей,
я
путаете. Да, просто вы через меня, я понимаю, да.
Я работать с ведущим, да. Да. Вы путаете, как и многие другие, два понятия. Вы путаете проблемы, исходящие от внутренней миграции, которые создают граждане Российской Федерации, приезжающие в Москву и нарушающие законы. И вы путаете пронятие внешней миграции, когда прибывают гастарбайтеры, не граждане Российской
Федерации. В этом
Федерации.
Нет никакого значения.
Огромное значение.
Более,
не граждане,
более того,
нет.
Проблемы являются для нас, россиян, не киргизы и не таджики, которые работают на стройках. Там же в тексте указано, я же понимаю, что вас взбесило.
А что, именно у нас они не работают на стройках?
Вы же обратили внимание на то, что я в кавычках поставил кавказцы.
Правильно. И вы тоже здесь путаете.
Я не путаю.
Потому что кавказцы есть граждане Российской Федерации.
Слушайте, плевать я хотел на терминологию.
Есть южные кавказцы, которые не граждане Российской Федерации.
Нет значения. Для нас это
одно и то же. Нет, не одно. Одни граждане РФ.
Нет, это одно и то же.
Одних мы можем выслать, других мы не можем выслать, они граждане Российской Федерации. Понимаете значение русско-российского паспорта вообще?
Я понимаю значение русского национального государства и русского
у
народа.
У нас не русское национальное государство. Простите,
это
пожалуйста.
У вас не русское
это
национальное
у нас
государство,
Россия.
А у
российское
нас русское национальное государство.
Нет, секундочку,
нас
стоп.
Русских
вот.
85%, это наша
на
страна.
Вот
это русское
проблема.
Национальное государство, как Армения национальное государство армян,
понимает,
а Израиль национальное государство евреев.
Есть такая книжечка, называется «Конституция Российской Федерации». Вот вы ее откройте и почитайте слово «многонациональный российский народ». Так, по-моему, да, многонациональный народ России, как, короче,
я
так.
В курсе Конституции,
да, ну ладно,
да,
незаметно.
Я знаю, как она писалась.
У нас Российская Федерация, где есть россияне, и без разницы, кто ты по национальности.
Это
русский,
вам
армянин,
без разницы,
татарин,
а нам разница есть. Да, есть понятие,
поэтому
есть понятие политической
стране.
Нации.
Если вас этот формат страны не устраивает, у вас есть три варианта. Первый, вы
каких?
Можете с ним смириться и жить в России, в многонациональном российском государстве. Второе, вы можете изменить это через выборы, набрав достаточное количество националистических наций. нацистских сторонников, пойти на выборы и что-то сделать. Либо третий вариант, можете отсюда уехать, если вам не нравится формат этого государства, если вы его не считаете своим.
Это наше государство, поэтому мы меняем это государство.
Пожалуйста, есть выборы,
а ваши попытки
идите
затыкать
выборы.
Нам рот,
идите
в том числе и угрозами привлечь в суду комсомолку, и меня, и 282-й статьей, да. которые затыкают рот всем, кто имеет наглость
нет.
называть себя русскими.
Нет,
вот это вот как
нет.
раз
далеко
ваша
нет.
диспозиция. Да, именно
далеко
так.
Нет. 282-я статья, она, в принципе, конечно, я согласен с
это
тем, что
это статья,
часто...
придуманная для русских.
Нет, нет,
да.
конечно. Это есть вопрос
по этой статье осудили кого-то другого в последнее время. Статистику давайте посмотрим.
Статья
придумана
для всех. И если
эту
в отношении одних людей она не употребляется, а других употребляется, то уж проблема к судам, пожалуйста, с этим нужно действительно разбираться. То, что вы делаете, вы пропагандируете национальную рознь прямым текстом.
Да вы что?
Да ладно, откройте глазки, почитайте свои статьи.
Еще для раз. Выпускника Кубанского
пришелец,
университета вы слишком снобски себя ведете, мне кажется.
Учите мочать. И, кстати, хороший...
Учите русский язык, и пишу,
да
я точно
ладно,
лучше вас.
Да ладно, русский язык он учит. Стаи пришельцев бродят по просторам Святой Руси, как бродили степняки 1000 лет назад. Замечательно вообще.
Стилистики
вы отстали,
меня поучить
вы
хотите?
Вы отстали, наверное, от жизни лет этак на... Да даже не на 1000. Лет этак, наверное, на 1500.
Да вы что?
Когда действительно на территории Руси жили, в общем-то, люди одной более-менее национальности.
Какой национальности? Национальности появились в 18 веке.
Славяне. Я сказал, одной более-менее национальности.
Не было никакой одной более-менее
национальности. Ну хорошо,
национальности.
Одного,
вы
одного
историю
этноса,
не учили,
давайте
наверное.
Так скажем. Потом уже приехали с севера ребята, норманы. Потом уже приехали с торки, белые торки и так далее, со степи. Печенеги, половцы и так далее. И территория Руси стала разбавляться разными народами. И сила России как раз именно в том, что Россия – это многонациональное государство, которое должно существовать как синергия огромного количества народов, культур и так далее, в них входящих, и объединенных внимание, еще раз, и в этом, да, есть проблема, на основе закона.
Чем объединенные, скажите мне, пожалуйста?
Есть идея,
какая
уголовный
идея?
Кодекс.
Какая идея? Сформулируйте. Про уголовный кодекс я уже услышал. Идея-то какая?
Идея гражданского общества, гражданского государства.
Так я об этом и написал.
Да неужели? Вы нет-нет-нет, вы пишете о нацистском государстве,
я написал о том, что пока Россия
а
будет высмаркивать подобные кровавые сопли, здесь никогда не
так
будет
не
нездорового
их.
Общества
вы сейчас
и гражданской нации.
Под соплями вы понимаете все остальные народности, которые кроме русских живут на территории
Послушайте,
Российской Федерации.
Послушайте, ваши манипуляции, они смехотворны абсолютно.
Ваш текст у меня перед глазами.
Господи. Сергей, а что вы предлагаете? Вот какая идея, каков посыл вашей
Он предлагает
статьи?
Желтые
что,
звездочки
по вашему
наклеить?
Мнению, надо сделать?
Или газовые камеры
вот есть
открыть?
Какое-то решение по-другому этой проблемы? Как вы его видите?
Нет, я не вижу никакого
То
решения.
То есть решения нет? Есть проблема, решения нет?
Решения абсолютно нет.
В рамках нацистского дискурса
нет,
конечно.
Мы можем, конечно, потеоретизировать, почему все происходит так, не по-другому. Я могу кратко изложить то, что я думаю, почему это все происходит так, не другому.
Ну.
Россия, как и все остальные европейские государства, переживала процесс формирования политических наций. В 17 году этот процесс совершенно искусственно, известно, почему прервался. Он не остановился. Этот процесс происходил в русском народе, в украинцах, в литовцах, в ком угодно, в армянах точно так же. Все это, в конце концов, закончилось распадом СССР, который, с моей точки зрения, был неизбежен и закономерен. Вот.
Конечно
же, но
нет.
После этого остался советский интернационализм, и вместо русского национального государства, в котором равноправно живут люди всех других национальностей, возникло понятие «российский многонациональный народ».
А в
ни, в одной, ни в одной конституции, ни у одной крупной страны нет большей нелепицы.
Соединенные Штаты. Сразу то, что в голову приходит.
В чем разница? Я не очень понимаю.
Разница очень большая. Разница в том, что понятие «русский» в политическом дискурсе является не то, что запретным, но его всячески избегают. Его избегают на телевидении.
Не так,
то есть постоянно навязываемый термин «россиянин», в чем, в принципе, ничего плохого нет. Окей, россиянин. Но дело в том, что там в любом англоязычном, франкоязычном, немецкоязычном тексте нас всех называют либо «russians», либо «lerus». Мы русские, ровно как граждане Украины называются «украинцы». И это нормально. При этом есть украинцы этнические, есть русские украинцы. Это не мешает им быть украинцами. Хорошо, в России возникла странная такая синтетическая формулировка под названием «россияне». Но как только русский человек, нас абсолютное большинство Нас абсолютное большинство. И когда нам отказывают в том, что мы можем быть русскими, в том, что у нас может быть наше национальное государство, это вот совсем не смешно. Вы мне объясните, пожалуйста, почему Израиль, в котором евреев 75% может быть национальным государством евреев, а Россия, где русских 85%, национальным государством русских быть не может.
Первое. Russians. Слово Russians переводится на русский язык как россияне.
О, боже мой.
На Западе под Russians, в Америке, в Англии, неважно, имеете в виду, не просто даже всех россиян, включая там татар и так далее, очень часто под Russians попадают все выходцы из постсоветского пространства в принципе. Это уже стало немножко уходить, но в принципе еще это осталось. К 2017 году у всех может быть разные отношения. Не спорю, да. Но 17-й год сделал одну очень интересную вещь. 17-й год попытался, после 17-го года люди, которые стали управлять Советским Союзом, стали переводить общество России на более высокий уровень гражданского сознания. То, что, в общем-то, является эволюцией гражданского сознания. Нас стали переводить от этнического общества к наднациональному, гражданскому обществу.
Государство, да.
Очень некоторые страны, самые развитые как бы в плане гражданского общества, этот путь уже прошли. Где-то получилось, например, Соединенные Штаты. Ну, по крайней мере, до недавнего времени, пока работал плавильный котел, они были гражданской нацией кучи других национальностей, которые проживали на территории США. Евросоюз пытается где-то чуть-чуть немножко идти по пути создания гражданской нации европейцев, но у него это, в общем-то, не получилось. Ну, по-хорошему. Там все-таки этнический национализм оказался слишком силен. Традиция этнического национализма. К счастью, в России этого не было. И, к счастью, в России удалось создать, по крайней мере, где-то, кое-где, по крайней мере, в городах, гражданскую нацию «Советский человек». Я жил в одном из таких городов, город Ташкент. Это была периферия Советского Союза. Но в Ташкенте была создана гражданская нация, где, в общем-то, люди не делились между собой по армяне, русские, евреи, узбеки, неважно. Все, в общем-то, на национальность вообще не смотрели. Но что потом произошло? К сожалению, проект не удался. Можно говорить объективно, субъективно. Я считаю, что субъективно. Потому что, когда Советский Союз распался по вине ряда национальных элит, как раз люди, которые жили в этих городах, да, в крупных городах Средней Азии, люди мультикультурные в хорошем смысле этого слова, а не в том, который сейчас понимается, они просто уехали оттуда, потому что им создали
уехали или их оттуда...
Где-то уехали, где-то выгнали.
Да.
Каждому бывает по-разному.
Конечно, уехали. Значит, что ж обманывать себя? Почему?
Мне не рассказывайте сказки.
Слушайте, вы 85-го года, какие сказки? Сказки это вы рассказываете.
Казахстана действительно в свое время бежали. Из Баку бежали. Из Ташкента многие уезжали самостоятельно. Их никто там не давил, их никто не гнал. Положим, с моего двора никто никого не гнал. Просто люди посчитали, что мои родители посчитали, что в Российской Федерации, в общем-то, детям будет лучше учиться. И уехали в Российскую Федерацию. Сейчас Россия пытается снова делать упор именно на создание гражданской нации, которая, еще раз повторюсь, является более высоким уровнем развития. На мой взгляд, это естественно, это правильно, так и должно быть. Что касается Израиля, пример Израиля, здесь вообще нерелевантен, потому что Израиль совершенно другое государство,
Расскажите.
Живущее в окружении абсолютных врагов. И более того, далеко не все, что интересно в Израиле, говорят о том, что оно должно быть национальным еврейским государством. Там как раз идет огромный внутренний дискурс по этому поводу.
Хорошо.
Огромный.
Давайте сейчас уходим на очередной перерыв. Напомню, что в студии с нами публицист Сергей Мардан и доцент финансового университета Геворг Мирзаян отвечают на вопрос, есть ли у преступления национальность. Продолжение после блока рекламы и новостей середины часа.
Радиорубка. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю, я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
Радиорубка. Будет жарко.
В студии доцент финансового университета Геворг Мирзоян и публицист Сергей Мардан выясняют, есть ли у преступления национальность. В рамках программы «Радиорубка» мы сегодня решили обсудить эту тему. И резонансное преступление, был убит Никита Белянкин, убит ножом в сердце, заставило нас сейчас задуматься именно об этой теме. У меня вопрос. Мы с вами ушли немножечко в сторону, поговорили о Израиле, поговорили о Европе и даже Америке. Скажите, пожалуйста, давайте вернемся к этой трагедии.
Что делать?
Нет, не что делать. Вопрос, может быть, для кого-то прозвучит кощунственно. Убивали потому, что русский или потому, что в драку полез?
Потому что в драку, конечно, полез. В общем-то, сейчас я не собираюсь как-то опережать следствие. Следствие должно выяснять и спекулировать глупо. Но я так понимаю, там одна группа ребят что-то не так сказала, другая группа абсолютно неправильно это отреагировала. Пьяный, не знаю. И, в общем-то, военнослужащий наш, ну, герой, что здесь говорить, вписался, и его убили. Это еще раз большая трагедия. Люди, которые это сделали, должны за это ответить.
Хорошо. Но тогда при чем здесь национальность? Я вообще не понимаю, какая разница, кто убийца, какая
Но
разница,
именно
кто
благодаря да. людям наподобие моего оппонента это сразу стали переводить национальную плоскость. И не только, на самом деле, со стороны русских националистов и нацистов. Со стороны армянского националистического сообщества тоже есть было такое дело. Что вы сейчас будем наших выдавать и так далее. Что с этим делать надо? Вот смотрите, в статье оппонент мой, и на самом деле некоторые люди помимо него предлагают решать вопрос через, ну, назовем это, правильную работу с национально-этническими объединениями, с диаспорами местными. Одни, наподобие вашего корреспондента, господина Стешина, предлагают вводить коллективную ответственность членов диаспоры, то есть я армянин, должен отвечать за то, что сделал другой армянин, которого я не знаю, на территории Российской Федерации. Почему, еще раз, когда вы меня заставляете отвечать и делаете меня виновным за то, что сделал мой соплеменник, которого я в глаза не видел, то у меня, соответственно, возникает вопрос, почему вы меня в этом дискриминируете. Более того, некоторые наши коллеги, другие, хорошо, не господин Стешин, который немножко, конечно, перегнул с этим, мягко говоря, другие коллеги, в том числе и оппонент мой, предлагают работать с диаспорами и заставлять диаспоры контролировать своих, так сказать, членов.
Я не предлагаю контролировать диаспоры, я предлагаю разогнать диаспоры.
У нас есть, так, здесь так не написано, у нас есть такие примеры, это примеры, как работать, например, с чеченцами, да, в Москве, когда господин Кадыров звонит, и там все по стойке смирно всех строят. Это неправильный подход. Мы занимаемся как раз тем, что мы усиливаем контроль диаспор за сообществами. Люди в Москве, в России должны подчиняться только законам Российской Федерации. Они, здесь, наоборот, диаспоры нужно действительно размывать, не разгонять, а именно размывать, постепенно размывать власть диаспор над общинами, как это и должно быть во многих урбанистических обществах.
Ну, простите, а разве землячество здесь не играет никакой роли? Вот понять никак не могу.
Они, их не нужно усиливать, понимаете? Они параллельная власть. Не должно быть в России параллельной власти.
Сергей.
Мы опять отвлеклись от сути вопроса, который вы задали. Итак, кто дрался, кого били и кого в конце концов убили, и, соответственно, почему такая реакция? Давайте назовем вещи своими именами. 10 армян, 10 кавказцев. Никто, да. никто поначалу не знал, кто они, поэтому у меня в тексте не фигурируют ни разу армяне. Там просто фигурируют кавказцы в кавычках.
Кавказ,
не перебивайте
кавказцы.
Меня. В кавычках там фигурируют кавказцы.
Да,
Итак, это то, как общество воспринимало эту историю. Воспринимало оно ее так. 10 кавказцев били смертным боем ногами двух русских. Мимо шел русский со своей женой, девушкой, вступился, и его тут же убили. Его убили 10 кавказцев. Это не я говорю, это так воспринимают люди эту историю. Дальше вы спрашиваете, что же с этим делать? С этим ничего нельзя делать. Здесь есть только один вопрос. Вот вы постоянно там жонглируете словечками националисты и нацики, хотя это две очень разные как бы истории.
Поэтому я говорю через «и».
Да не надо говорить через «и», это вообще категорически разные.
Российские крайние националисты.
Нет никаких крайних националистов. Крайних националистов давно посадили в тюрьму.
Да нет, конечно,
их просто нету, их просто не существует.
Вы к ним относитесь.
Слава богу, если отношусь к русским националистам.
К крайним националистам.
Вы не знаете, что такое крайние в таком случае. Дай бог, чтобы вы с ними не встретились.
Я знаю.
Ну хорошо, раз знаете, тогда не передергивайте, пожалуйста. Вопрос, как бы, кто себя как идентифицирует? Если человек себя идентифицирует россиянином, москвичом, вообще никаких вопросов к нему нет. Он такой же, как я, он такой же, как вы, он такой же, как вы. Он не оказался бы в числе этих 10. Но если, простите, в приоритете у него сидит, что он армянин, кавказец, ну, в таком случае он нам чужой. И мы его воспринимаем как чужого, и он нас воспринимает как чужаков. Вот, собственно, как бы суть этого конфликта. Этому конфликту не один год, ему не одно десятилетие. Он тянется с 91-го года. Когда вы говорите о том, что наше государство планирует построить политическую нацию, наше государство ни хрена не планирует построить. Наше государство действует реактивно в тех тяжелых условиях, которые существуют. В 91-м году оно могло с трудом удержать этот кисель под названием Российская Федерация, который расползался просто на части, кровавыми кусками. Сначала одна Чеченская война, потом вторая Чеченская война. После этого, когда Путин загасил Кавказ, кроваво загасил Кавказ, давайте называть вещи тоже своими именами. Там были и Самашки, и село Комсомольское, поэтому Кавказ хорошо знает, что такое русская армия. Не забывает этого никогда. Что он мог сделать дальше? Он мог предложить чеченцам Кадырова, и это был лучший выбор. Либо погибнуть, либо принять Кадырова. Но это не имеет никакого отношения к строительству политической нации. Все это еще впереди. Для того, чтобы политическая нация возникла, люди эту идентификацию должны принять. Они должны принять приоритет российского паспорта. Для меня не имеет никакого значения этника. Вообще, уж поверьте мне.
Вы сейчас противоречите тому, что вы говорили.
Я не противоречу. Я вообще исхожу из того, что русский — это тот, кто считает себя русским.
Это и есть россиянин,
Господи,
уважаемый.
Не придумывайте, пожалуйста, новых словечек. Вы мне расскажите еще.
Человек сам себе противоречит. Кошмар.
Я не противоречу.
Ну, может быть, я так влияю.
И, собственно, до тех пор, пока в русских городах существуют социологически большие общности людей, которые ощущают себя чужими здесь, до тех пор будут существовать эти конфликты.
Так, теперь по
порядку. И решать их должны, конечно, силовики самым жестоким, беспощадным образом.
Простите,
они должны разрушать диаспору. Они должны выдергивать оттуда людей. Люди должны подчиняться только закону. Никаким диаспорам, никаким землячествам.
Так. Сергей, а какой тест мы придумаем для того, чтобы определить, человек себя идентифицирует с...
Цирку или череп? Люди же придумали
ну
до этого
как?
Уже.
Понимаете, на полиграфии всех... А как?
Да это смешная проблема. Абсолютно смешная проблема. То есть, ну давайте ее обсудим с московскими армянами, которые здесь живут там в 5-6 поколении. Для них есть эта проблема? Давайте похохочем вместе. Или давайте это обсудим с ростовскими армянами, которые живут там с 18 века. Они что, второго сорта? Давайте похохочем вместе. Но лично у меня, да, есть вопросы, например, господину Карапетяну. Он кто вообще? Я знаю, что он почетный гражданин города Калуги. Но он себя кем ощущает приоритетно? Спросите армянином или гражданином России?
Я не господин Карапетян.
Я в курсе.
Так,
Я говорю о другом. Я говорю об идентификации людей. Либо ты себя ощущаешь гражданином России, россиянином, как угодно, бога ради, назовись, как ты хочешь. Либо ты ощущаешься кем-то другим. Но тогда не обижайся.
Значит так, теперь по порядку. Во-первых, если вы строите русское национальное государство, вы по умолчанию делаете так, что люди, которые здесь живут другой национальности, не будут ощущать это государство своим. Это принцип любого национального государства.
Да вы что?
Особенно для национальных государств, которые...
Да вы что? Как же европейские государства возникли и выстояли?
Сейчас немножко не 17 век, сейчас уже 21 век. И нынешние европейские государства, я сейчас вам сходу не придумаю сейчас ни одного национального европейского государства. Они все стали многонациональными.
Да. Дагестан, Чечня, Татарстан.
Это не европейские государства.
Нет, я имею в виду...
Мы говорим про европейские.
Ну, давайте вспомним
Польшу
для начала.
Вы говорите о том, что эти люди перестанут ощущать себя...
Естественно. Поэтому мы и говорим о многонациональном российском народе. Все эти люди ощущают себя россиянами. Теперь дальше. Значит, где мой оппонент немножко переобувается в воздухе, где он обманывает? Значит, переобувается в воздухе, конечно, по... пришельцам. Да. У него в тексте, прямым текстом написано, что пришельцы, ну, он понимает под пришельцами всех нерусских. И сейчас он нам говорит о том, что речь не идет об этническом, речь идет о самосознании. А самосознание — это то, что ровно я с чем говорил в начале эфира, с чем он со мной спорил. Это россияне. Ощущение себя гражданская нация — это россиянин. Я себя ощущаю россиянином, потом я армянин, ну и так далее, и так далее. Дальше. Путин загасил Кавказ. Но я напоминаю оппоненту, что сначала трагических событий события, которые привели к Второй Чеченской войне, Кавказ загасил Кавказ. Потому что первые, кто принял напор, атаку чеченских террористов, это были ребята с Дагестана. Это было дагестанское ополчение. Сотни ребят оттуда погибли, защищая Российскую Федерацию и свои дома в данном случае. И третье, в общем-то, это откровенная неправда, что, о чем говорят и многочисленные показания. А ефрейтор, о котором господин Белянкин, да, о котором мы говорим,
Никита Белянкин,
он вписался не за русских. Он вписался за людей, которых избивали, за двоих людей, которых избивали. Потому что он, как настоящий офицер, ну не офицер, как настоящий солдат, он не мог пройти мимо.
А кто вам сказал, что он вписался за русских?
Об этом говорят и его друзья, и девушка, и так далее. Все свидетельские показания говорят о том, что человек просто не мог пройти мимо, когда 10 человек бьют двоих. Неважно там, кто бьет. 10 армян бьют двух русских, или 10 русских бьют двух армян. Еще раз, этот конфликт был бытовой. Этот конфликт был бытовой, конечно, связанный с тем, что группу армян, ну, опять же, исходя из данных, которые у вас на сайте были, что эти два ребята, в общем-то, двое молодых человек в нетрезвом состоянии оскорбили группу людей, которые там находились, эта группа людей отреагировала абсолютно неадекватно, пошла их бить и убивать, что, конечно, за что они должны сесть, и в этом даже ни у кого сомнения нет.
Все, давайте поставим здесь многоточие. Через 4 минуты финальная стадия нашей программы «Радиорубка», и я надеюсь, что вы все-таки друг другу предъявите те претензии, с которыми вы, Геворг, пришли сюда в студию, если еще что-то не успели досказать в течение нашей сегодняшней программы.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Есть ли у преступления национальность? Сегодня на этот вопрос в нашей студии отвечает публицист Сергей Мардан и доцент финансового университета Геворг Мирзоян. Ну, скажем сразу, что Геворг пришел сюда конкретно поговорить с Сергеем и задать ему те вопросы, которые у него появились. После публикации на сайте kp.ru на страницах «Комсомолки» Сергей свой взгляд высказал относительно резонансного убийства бывшего спецназа Никиты Белянкина. Геворг предъявил определенные претензии. И вот сейчас финальный стадии нашей программы «Радиорубка», у вас есть возможность, ну, будем так говорить, если что-то еще не досказано, друг другу высказать. Пожалуйста.
Повторю свою мысль. Давайте. Да, нужно делать то, что ты умеешь делать. Если вы берете текст по столь сложному и общественно-резонансному вопросу, как национальный вопрос, как действительно... Мы здесь все согласились, что у преступности есть национальность. И скрывать национальность, я считаю, на самом деле неправильным, хотя бы потому, что это дает пространство для маневра тем же нацистам. А нацисты, на самом деле, бывают разные. Есть нацисты убогие, которые, в общем-то, ну, ничего из себя не представляют, которые могут только поорать, с татухами побегать, башку побрить и, в общем-то, ничем не заниматься. А есть нацисты очень умные, типа господина Тесачка, который, я очень надеюсь, сгниет в тюрьме, который прекрасно умеет пиариться, который прекрасно умеет эксплуатировать общественное настроение. И таким, конечно, людям нельзя давать никакого пространства маневра. Но, еще раз, если вы пишете статьи по национальному вопросу, вы должны разобраться в теме, не оскорбляя всех людей не русской национальности, не подводя их всех под термины «пришелец», «мимино» и тому подобные вещи, потому что тем самым вы сами даете почву не только для нациков в Российской Федерации, которые будут читать это и орать. Еще раз говорю, «Комсомольская правда» – второе по цитируемости издание в Российской Федерации. Не какой-то бложек Леши Кирафлес, или никак, тем более никак, даже не телеканал «Царьград», который, в общем-то, то же самое, только с другой стороны, со стороны «Ура! Патриотов». Нет, это серьезное издание, которое читают миллионы людей. И поэтому вы даете пространство, вы даете возможность как им что-то делать, как и наоборот, вы толкаете огромное количество людей в объятия этнических националистов, которые прочитают и понимают, что, в общем-то, их здесь за людей не считают.
Вы такой посыл, Сергей, адресовали читателю?
Конечно же, не такой
посыл. Не такой. Ну, отвечайте в таком случае, потому что обвинения звучат в адрес всей комсомолки, несмотря на то, что у нас написано, что мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Вот автора в студию, пожалуйста, что скажете на эти претензии?
Эта дискуссия длится уже 15 лет. Собственно, как бы я могу только повторить все то, что я уже сказал.
Да, коротко, давайте подведем итог, потому что программа заканчивается.
Удивительно то, что русскому национальному сознанию, в принципе, отказывают возможности существовать в публичном поле. Как только заходит разговор о русских, немедленно возникают аргументы по типу нацики, национализм, можно подумать, в этом есть что-то плохое, на мой взгляд, нет ничего в этом плохого, ну и так далее. То есть из этого делается жупел. То, что я написал, это не статья, это колонка, это реплика, угу. Это не более чем эмоциональное высказывание. Я никогда не пытался и не взялся бы писать какие-то исторические специальные научные статьи, я не на это учился, но, собственно, об этом и не идет речь. Отказываю ли я людям в праве жить на этой земле? Нет, я не отказываю никому в праве жить на этой земле. Считаю ли я их людьми второго или третьего сорта? Нет, я их считаю людьми того же первого сорта, как и все. Будучи христианином, было бы странно, если бы я считал по-другому.
Пришелец – это карикатурный Мимино.
Пришелец – это карикатурный Мимино. Фильм «Мимино», на мой взгляд, это оскорбительное кино. Да, это кино, которое создало карикатурный образ кавказца советского. Вот. И это, в общем, несколько исказило восприятие и грузин, и армян там на 40 лет. В том, какие они и кто они. Они совершенно другие. Потому что образованный армянин, грузин, азербайджанец, он ничем не отличается от образованного русского, украинца, белоруса. Русы и так далее. У них, безусловно, есть некая национальная идентичность, вот, но вещи, которые объединяют всех этих людей, они весят существенно больше. То, о чем я написал в тексте, и то, что вы не стали обсуждать ни в одной своей реплике, я написал о том, что то, с чем мы сталкиваемся в больших городах, мы все, не только русские, и вы с этим сталкиваетесь, и вы в своем комментарии в Фейсбуке об этом упомянули, мы сталкиваемся с архаикой. Сюда, с гор, с равнин, я не знаю, откуда угодно, выплескивается поток дикой архаики, которую Россия пережила 100 лет назад, когда сюда шел поток необразованных диких крестьян. Мы это проехали. И вот сейчас идет этот новый поток. И современное общество не в состоянии его переварить. Оно не знает, как на него реагировать. И в ситуации слабого государства, слабых карательных органов, это выплескивается в совершенно чудовищные вещи. Это выплескивается в том числе и в погромы. От чего возникают погромы? От того, что милиция, полиция не выполняет своих прямых обязанностей. От того, что они крышуют этнические группировки. От того, что они крышуют этнические бизнесы. От того, что этнические бизнесы и этнические предприниматели сравниваются с властью. И это все видят. Это режет глаза. Это не может не резать глаза. Когда московский асфальт, ну уж простите меня, но я скажу, но когда московский асфальт в основном кладут армянские бригады, это не может не бросаться в глаза. У меня всегда возникает вопрос, ну почему в Финляндии дороги строят финны, а в Москве дороги строят армяне? Вы можете мне это объяснить? А финнам не дешевле?
Нет.
Видите, финнам не дешевле. Вот каждый задается вопрос и получает такой же беспомощный ответ.
Да, это, конечно,
потому что
популизм
потому что это дешевле. Почему столько таджиков и киргизов? Потому что это дешевле. А почему же государственная власть не может... Окей, хорошо, если у русских недостаточно трудовой мобильности, почему она не может привести безработных из Пикулёва в Москву работать, обучить? Ну, потому что неинтересно, потому что диаспоры привезут таджиков, потому что это дешевле. Это не дешевле, это мина, которая закапывается в нашу страну и которая периодически то тут, то там взрывается. Вот она взорвалась здесь. Слава богу, это не имело никаких последствий. Да. Слава богу, на похороны пришло всего 1000 человек, а не 10 тысяч человек.
Но вы бы очень хотели, чтобы пришли.
Нет, я бы не хотел бы. Да, это моя страна, это мой город.
Поэтому вы
я бы не хотел, чтобы сюда пришли.
Вы хотите здесь все разнести просто. Вам это не нравится, это многонациональная Россия. Смотрите,
это хорошо? Русская Россия, в которой живут люди всех национальностей.
Нет.
Да.
Вы в этой статье противопоставляете аборигенов и пришельцев под пришельцами. Еще раз, я вас просто назад возвращаю к вашей статье.
Не надо меня возвращать в статье. Я вам тоже только
если
то,
вы не
что
умеете высказывать
что...
свою мысль, но вы такое высказали. В чем правильно? Да, действительно, у нас идет поток архаики. Если я не спорю, идет поток архаики. Но с потоком архаики нужно бороться через урбанизацию. Давно уже выработаны методы этой борьбы.
Что такое урбанизация? Прекратите жонглировать пустыми словами.
Если вы не знаете, что это такое, ну вам надо разобраться с этим.
Я хорошо знаю. Еще раз, для выпускника Кубанского университета вы слишком себя снобски ведете. Вы объясните, вы что имеете в виду под урбанизацией?
Кубанский университет. А чем плохо Кубанский? Завидует. Я не знаю, где у него образование было.
Хорошо, что не знаете.
Слава богу, видимо, такой вуз даже не знаю. Ну, предположим,
наверное,
ладно, может,
да,
и знаю.
Наверное, да, конечно.
Значит, смотрите, архаика действительно есть, да. И Советский Союз, если мы берем наш опыт, да, про чужой забыли.
У вас
наш
нет
опыт.
Советского
Советский
опыта, прекратите его вспоминать.
Он выработал систему борьбы с архаикой через именно урбанизацию, через размывание этой архаики за счет жизни людей в городе, за счет городского класса, за счет городских связей.
Ну,
так
они же в города-то и приезжают.
Они в города приезжают, они оседают, там второе-третье поколение уже себя ведет, в общем-то, многие, ну, скажем так, многие пожилые армяне, там пожилые узбеки возмущались, а что так дети оторвались от наших корней? Именно потому, что в городе все размывает. Город – это не АУ, он живет по совершенно другим правилам. Поэтому, в общем-то, механизмы есть. Но что у нас происходит? На всплеск архаики архаичные люди, другие архаичные люди из числа русских нациков и ультранационалистов – это точно такая же архаика, точно такая, живущая по точно таким же архаическим принципам. Они начинают накручивать народ, начинают рассказывать сказки про пришельцев здесь, про мигрантов трудовых, которые совершают огромное количество преступлений. Я привел вам примеры, привел статистику, это официальная статистика, которая показывает, что из числа реальных преступлений, не иммиграционного законодательства, среди трудовых мигрантов, иностранцев, еще раз, не жителей Российской Федерации, а иностранцев, они очень любят жонглировать, да, внутреннюю миграцию тоже бросая в преступление, иностранцев, доля преступников меньше, чем с точки зрения, чем среди россиян, меньше. Потому что люди реально работают. Наши мигранты, наши гастарбайтеры, это, извините, не французские и не немецкие, которые приезжают жить на пособиях. У нас люди приезжают из Средней Азии работать. А уж вопрос о том, почему вместо того, чтобы обеспечивать внутреннюю мобильность общества, создавать там дешевые общежития и так далее, власть занимается стимулированием притока мигрантов из Средней Азии, это действительно очень сложный вопрос. Здесь есть как плюсы, так и минусы. Это здесь никто не спорит, но вопрос очень сложный.
Потрясающе, коллега, если да. Бы... Как только дошло до обсуждения реальной темы, это очень сложный вопрос.
Потому
здесь есть плюсы, есть минусы. Конкретно
есть
скажите
Давайте
что-нибудь.
У нас 20 секунд сказать... остается. Мы успеем? 20
Нет,
секунд.
Не успеем.
Успеем. Давайте. Это он не может коротко выражаться. Значит, плюсы. Это дешевая рабочая сила. Это работа, за которую не хотят браться россияне. Это снижение нестабильности в Средней Азии за счет выплеска трудовых ресурсов. Минусы – это, конечно же, недостаток рабочих рук, переизбыток рабочих рук в нашей провинции.
Потрясающе. Мы гасим нестабильность в Средней Азии,
потому
а при этом русская провинция пусть подыхает, потому что там нет работы.
Если взорвется Таджикистан,
спасибо.
Мы будем это
Плевать
расхлебывать.
Плевать я хотел на Таджикистан.
Нет.
Меня интересует
Вы
Кострома и
Псков. Вы можете плевать на кого угодно. Тогда исламисты
придут в Москву. А Таджикистан? Плевать я хотел. Они уже здесь.
Не исламисты здесь. Вы не знаете, что такое исламисты.
Так, давайте...
Спешно спросите хотя бы.
Поставим
в этом
многоточие. Георг, можно считать, что вы удовлетворены?
Да нет, конечно.
Не удовлетворены,
потому что
понятно.
Оппонент написал какую-то ерунду, а сейчас начинает вертеться, крутиться и переобуваться.
По крайней мере, у вас была возможность ему в лицо высказать ваши претензии. Сергея была возможность ответить вам также лицом к лицу. Сергей Мардан, публицист и доцент финансового университета. Георг Мирзоян. Сегодня выясняли отношения, отвечая на вопрос, есть ли у преступления национальность.
Радиорубка. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Никита Кричевский. По средам с 17 часов по московскому времени.